Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. В Донецке и в Луганске вооруженные пророссийские активисты продолжают удерживать административные здания. В Луганске в результате переговоров с властями, по сообщениям Службы безопасности Украины, здание покинули более 50 человек. Свидетели происходящего эту информацию опровергают. Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит сегодня ситуацию на Украине, а завтра примет резолюцию с санкциями в адрес России. Как стало известно накануне, российскую делегацию в ПАСЕ могут лишить права голоса. В Грузии сегодня вспоминают трагические события 25-летней давности. Разгон тбилисской демонстрации с требованием выхода республики из Советского Союза, в результате которого погибли более 20 человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров обещает найти тело лидера чеченских боевиков Доку Умарова, о ликвидации которого в очередной раз заявила Федеральная служба безопасности России. А также на Украине открыт доступ к части засекреченных ранее архивов КГБ и СБУ. В Чехии состоялась премьера художественного фильма «Честная игра», рассказывающего о секретной программе допинга для спортсменов. И о спорте сегодняшнем – результаты первых ответных матчей футбольной Лиги чемпионов. У микрофона «Радио Свобода». Марк Крутов. Здравствуйте. Начнем наш эфир с последних новостей с юго-востока Украины. В Харькове минувшая ночь прошла относительно спокойно. Здесь здание областного совета было освобождено накануне в результате милицейской спецоперации. А вот в Донецке и Луганске вооруженные пророссийские активисты продолжают удерживать захваченные ранее административные здания, областную государственную администрацию Донецкой области и здание Службы безопасности Украины Луганской области. Переговоры местных политиков и руководителей силовых ведомств, прилетевших в эти регионы из Киева, пока привели лишь к тому, что этой ночью из здания СБУ в Луганске вышли более 50 человек. Впрочем, это заявление лишь самой Службы безопасности Украины. Она утверждает, что это заложники, которых удерживали захватившие здание люди. Пророссийские активисты и свидетели событий говорят, что никаких заложников в здании не было и нет. Они продолжают настаивать, продолжают настаивать на своих требованиях. Это, напомню, назначение даты референдумов о статусе юго-восточных областей Украины. О происходящем сегодня в Луганске я поговорил незадолго до нашего эфира с местным журналистом Ириной Козыревой. Соответствует ли действительности сообщение властей о том, что ночью были освобождены некие заложники, которых силой удерживали пророссийские активисты?
На самом деле официально милиция опровергает эту информацию, которую распространяла СБУ о заложниках, потому что и я как свидетель на самом деле могу подтвердить, что никакие люди не выходили из здания, тем более заложники, и сами митингующие говорят о том, что СБУ пытается сделать все, чтобы назвать их террористами. На самом деле никаких заложников там нет, это неправда.
А кто находится сейчас в здании и сколько там приблизительно, по вашим оценкам, может находиться человек?
По моим оценкам, я думаю, что сейчас, на данный момент, в здании около 50, может быть, до 100 человек. Вокруг, по периметру, сейчас не столь много людей, то есть это максимум до 200. Максимум. Но они рассредоточены, они охраняют периметр, собирают дрова, строят баррикады, работает полевая кухня. То есть они пока только, ну, скажем так, просыпаются от бурной ночи, которая вчера была.
Есть ли признаки того, что силовики готовят штурм здания СБУ?
Признаков, если честно, нет.
Пытались ли сторонники референдума снова взять под свой контроль, например, здание областной государственной администрации или какие-то еще здания в Луганске?
Нет, никаких подобных заявлений не звучало. Если несколько дней тому назад они говорили о том, что собираются пикетировать областной совет. Однако вот никак это все не состоялось. И каких-то сообщений о том, что они собираются куда-то идти, нет. Они готовы там вот разрастаться в этом своем городке, укреплять баррикады, зовут туда людей. И на самом деле, ну, оттуда они как бы никуда не собираются перемещаться.
Вот эта акция пророссийских активистов в этом импровизированном лагере около здания, из-за него, я так понимаю, перекрыто несколько улиц в центре города. Какая вообще там обстановка? Что это за люди, вот, которые приходят туда? Это жители Луганска, это жители Луганской области, это приезжие из других украинских регионов. А есть ли там, может быть, вот те самые, так сказать, туристы Путина, как их называют, из России? Каков состав людей, которые там находятся?
Ну, состав следующий. Основной состав там жители Луганской области. В основном это шахтерские такие районы с очень сложной экономической ситуацией. Там Антрацит, Ровеньки, Свердловск. То есть, ну, люди, как бы, которые в основном живут за счет работы шахт. Также есть некоторые люди из Артемовска, это Донецкая область. Есть люди из Запорожской области. И, по словам активистов, есть еще некоторые представители Харьковского региона. По поводу туристов Путина, ну, как бы военных Путина, военных России не было замечено. Однако есть люди, как бы очень похожие на русских скинхедов. То есть у них определенный говор, внешний вид и, собственно, направленность вот общения. Но они каких-то особых таких действий не предпринимают, то есть все делается, в принципе, силами наших, скажем так, сограждан.
Пророссийские активисты говорили, что сформируют некие патрули, которые будут ходить по городу. Вы их видели, эти патрули? Какова цель вообще этого патрулирования?
Патрули есть, да. Это патрули из 3 где-то до 10 человек. Они ходят, смотрят на, осматривают высотные здания, осматривают, залазят на крыши высоток, осматривают там ситуацию, нет ли там снайперов. Также они ходят, смотрят, чтобы не было людей с украинской символикой, чтобы никто не кричал там, ну, всякие кричалки из серии «Слава Украине» и тому подобное, потому что они считают этих людей провокаторами и, ну, как бы, слегка их бьют и отпускают. Вот. Ну, как бы, особо они никому не пристают. Были дни, когда ходили такие довольно в нетрезвом состоянии люди, скажем так, из вот этой вот самообороны патрулирующей, но они стараются все-таки держаться, если уж пьют, то пьют там возле СБУ и дальше не идут.
То есть вот. Я так понимаю, что ситуация в городе стабилизировалась на некотором уровне, но по-прежнему остается напряженной. То есть, скажем, какой-то митинг проукраинских активистов, которые вот я наблюдал в Луганске несколько недель назад, сейчас представить себе там невозможно?
Невозможно, нет, нет. Потому что это небезопасно и, ну, в общем, это небезопасно для нас всех.
По ситуации в Луганске, где вооруженные пророссийские активисты продолжают удерживать здание Службы безопасности Украины, рассказывала местная журналистка Ирина Козырева, а сейчас о международной реакции на украинские события, дебаты по ситуации на Украине состоятся сегодня в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В одном из проектов резолюции, которая может быть принята по итогам этих дебатов, говорится о неконституционности референдума в Крыму и об угрозе для демократических институтов Украины со стороны России. Российская делегация выступает против таких формулировок. Впрочем, вопрос о роли Москвы в украинских событиях будет главным не сегодня, а завтра, когда ПАСЕ может ввести санкции против Москвы и лишить Россию части полномочий в ассамблее или права голоса. На сессии ПАСЕ находится наш специальный корреспондент Леонид Велихов. Он сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Леонид. Расскажите чуть подробнее о том, что известно на данный момент о предлагаемых принятию резолюциях ПАСЕ по Украине и по России. Насколько жесткие формулировки в них содержатся и в каком случае российская делегация может, ну, например, демонстративно покинуть сессию ПАСЕ?
Да, Марк, здравствуйте. Но прежде всего, резолюция по ситуации на Украине, которая будет обсуждаться и приниматься сегодня, в ее проекте сквозной нитью, как сказал бы известный булгаковский персонаж, проходит осуждение российской политики в отношении Украины и поддержка новой украинской власти. Проведенный 16 марта в Крыму референдум, в результате которого, как мы помним, полуостров отделился от Украины и превратился в часть России. В проекте резолюции ПАСЕ назван неконституционным, его результаты не имеют юридической силы, а данные о явке и итог голосования неправдоподобными. Действия России в Крыму квалифицируются в проекте резолюции как агрессия. ПАСЕ поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, осуждает вмешательство России в ее внутренние дела и считает, что, цитирую, «ни один из аргументов, которые использует Российская Федерация для оправдания своих действий, не соответствует действительности». Прежде всего, по мнению ПАСЕ, не было никакой непосредственной угрозы для прав этнического русскоязычного меньшинства. Новой власти Украины парламентская ассамблея, опять же, в отличие от официальной Москвы, считает легитимными и готова к сотрудничеству с ними. Одним словом, Страсбург и Москва не просто полностью разошлись в своей оценке недавних событий на Украине и сложившейся в их результате новой политической реальности. Резолюция ПАСЕ по Украине – это прежде всего резолюция о действиях России в отношении Украины, фиксирующая полное их неприятие и осуждение. Оголтелое шельмование России, так охарактеризовал резолюцию с присущим ему красноречием заместитель председателя российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий. Так что резолюция, как мы видим, жесткая, и я думаю, что никаких особенных изменений в процессе обсуждения и внесения поправок она не претерпит.
Леонид,
Да,
Леонид, вчера появились новости в российских средствах массовой информации о том, что Россия уже ПАСЕ лишила права голоса то ли до конца этого года, то ли до конца 2015 года. Насколько эти сообщения соответствуют действительности?
Нет, это не совсем точно, потому что это будет вопрос будет решаться только завтра. И, судя по всему, вот в таком виде он решен и будет. Но, как известно, было два предложения. Самое первое, которое было внесено еще до начала сессии группой европейских депутатов после аннексии Крыма, потребовало внести в повестку дня в порядке экстренных дебатов разговор о России и лишить российскую делегацию полномочий в ПАСЕ. Но вчера на комиссии по мониторингу, которая выбирала между двумя предложениями, вот таким наиболее жестким, лишение полномочий и лишение права голоса до конца года, преобладали сторонники компромисса. И, судя по всему, вот в таком виде это и будет принято. Россия будет лишена права голоса до конца года. Это достаточно, в общем, все-таки какая-то такая санкция, но невнятная. И у меня вообще есть ощущение, что, собственно, вот такой жесткой резолюцией по Украине, жесткой, но риторической, не имеющей никаких правовых последствий, так парламентская ассамблея хочет как бы немного компенсировать свое компромиссное поведение в отношении самой России. И сама российская делегация, которая в самом начале сессии заявляла о том, что какие бы ни были санкции, самые мягкие, она все равно хлопнет дверью, уже вчера господин Пушков, возглавляющий эту делегацию, сказал, что они посовещаются и решат, как им действовать на самом деле. Уходить ли из зала, хлопать ли дверью, или все-таки остаться в зале заседания. Но в любом случае, в случае вот такого вот компромиссного решения наказать Россию в виде лишения права голоса, все равно Россия продолжит работу в Совете Европы и в парламентской ассамблее.
То есть речь об исключении России из ПАСЕ не идет?
Не идет, уже не идет. Уже вчера, кажется, 29 голосами, боюсь ошибиться точно, против 14, была принята такая мягкая, компромиссная резолюция о санкциях. Наверное, завтра на дебатах сторонники жесткого подхода попытаются свою позицию провести, но не думаю, что у них это получится, потому что большинство в ПАСЕ не хочет окончательно рвать отношения с Москвой, мотивируя это тем, что тогда Совет Европы полностью теряет рычаги влияния на Россию. Непонятно, правда, что это за рычаги и как они функционировали до сих пор.
Спасибо большое. Леонид Велихов был в прямом эфире из Страсбурга, где сегодня состоятся дебаты по Украине, а завтра может быть принята резолюция по России, которая лишит российскую делегацию права голоса в ПАСЕ до конца этого года. Госсекретарь США Джон Керри выступил во вторник на слушаниях в Комитете по международным отношениям Сената США, где обвинил Россию в попытках подрыва суверенного украинского государства и создания искусственного кризиса. Керри объявил о том, что Соединенные Штаты и их союзники готовы ввести новые жесткие санкции против Москвы. Однако, несмотря на решительные заявления, госсекретарь стал объектом резкой критики со стороны нескольких сенаторов за то, что они называют провалом во внешней политике США. Слово Юрию Жигалкину.
Во время своего отчета перед бывшими коллегами-сенаторами Джон Керри отказался от дипломатического языка и впервые, по сути, прямо обвинил Россию в причастности к провокациям сепаратистов в восточных регионах Украины. Очевидно, что российские силы специального назначения и российские агенты стали катализаторами событий, которые привели к хаосу на Украине в течение последних суток, заявил Джон Керри. Никто не должен заблуждаться, и, поверьте мне, никто не заблуждается относительно того, что происходящее может послужить искусственно созданным поводом для военного вторжения, подобного тому, что мы наблюдали в Крыму. По словам госсекретаря США, совместно с европейскими союзниками готовы ввести новые жесткие санкции против Москвы. Но у России, по его словам, есть выбор. Она может отмежеваться от сепаратистов, отвести свои войска от границы с Украиной и принять на будущей неделе участие в четырехсторонних переговорах с участием США, ЕС и Украины, переговоров, целью которых является деэскалация украинского кризиса. Однако этот традиционный для администрации Барака Обамы подход, жесткие заявления и нежелание жестко действовать в кризисных ситуациях вызвал резкую критику со стороны многих сенаторов. Глава Комитета по международным отношениям, демократ Роберт Менендес, заявил о том, что переговоры с Ираном могут обернуться совсем не тем, что обещала администрация Обамы. Сенатор-республиканец Боб Коркер объявил о провале сирийской стратегии Белого дома, а сенатор Джон Маккейн обрушился на Керри, своего бывшего многолетнего коллегу по Сенату и товарища, за совершенные им многочисленные, по словам Маккейна, внешнеполитические ошибки, в том числе и беззубую украинскую стратегию. «Мой герой, президент Тедди Рузвельт, считал, что необходимо говорить мягко и держать в руке дубину», — заявил Маккейн. «Вы же говорите жестко, но держите в руке очень маленькую палку. Я бы сказал, прутик». Раздосадованные атаками бывших коллег и предположениями о том, что у Барака Обамы недостает решимости, чтобы противостоять Владимиру Путину, Джон Керри провозгласил: «Я ни на йоту не сомневаюсь в решимости президента Обамы». Однако он тут же оговорился, что движение по дороге к санкциям будет ощутимо не только для России, но и для США. В интервью телекомпании Fox News сенатор Маккейн настаивает на том, что по меньшей мере США должны оказать поддержку Украине оружием. Украинцы решили не воевать за Крым. Скорее всего, это было верное решение. Но если Путин решит вторгнуться в Восточную или Южную Украину, то они будут сражаться. И мы должны сделать что-то для того, чтобы поддержать их. Понятно, что они не смогут одержать верх в военном противостоянии с Россией. Но как мы можем ответить отказом, когда их страна расчленена? Когда им угрожает новое вторжение, когда первое, что они у нас просят, это оружие, с помощью которого они могут защитить себя. Тем самым мы поощряем Путина, и это позор. Американские наблюдатели, в общем, сходятся во мнении о том, что чуть ли не единственным способом воздействия на Кремль в данной ситуации остаются санкции. Вот что говорит Николас Бёрнс, бывший заместитель госсекретаря США. «Я думаю, Путин предпочел бы дестабилизировать Восточную Украину, не прибегая к военному вторжению. Но не исключено, что он провоцирует события, в результате которых он будет вынужден это сделать. В данной ситуации Соединенные Штаты должны пригрозить Москве введением масштабных, очень серьезных экономических санкций. Это, по сути, единственный инструмент, который у нас остается, за исключением военных действий, которые мы решили не предпринимать. Пока проблемой остается то, что США и ЕС не способны достигнуть полного взаимопонимания на этот счет. Вашингтон, на мой взгляд, настроен достаточно решительно. Европейские столицы в меньшей степени. И Путин, я думаю, эксплуатирует это расхождение. Как правило, критичная по отношению к внешней политике администрации Обамы газета Wall Street Journal выразила недоумение тем, что на фоне последних событий Белый дом объявил во вторник о планах сокращения американского ядерного арсенала согласно договору СНВ-3. Она считает, что Кремль может превратно воспринять это известие и призывает администрацию вместо этого потребовать от Москвы разъяснений относительно сведений о нарушении России договора о ядерных силах средней дальности и, в случае ее отказа дать эти разъяснения, пригрозить денонсацией договора СНВ-3.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Но вернемся непосредственно к происходящему на Украине. Политические процессы в этой стране в последние месяцы имеют сложный и многоступенчатый характер. Какова этнополитическая составляющая этих процессов? Как на Украине сочетаются процессы автономизации, национального романтизма и формирования гражданской политической нации? Об этом мой коллега Андрей Шарый беседует с обозревателем Радио Свобода, историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Я склонен соглашаться с теми, кто говорит, что нынешние события – это такой этап очередной, я бы сказал. Я не уверен, что он последний, и он явно не первый, потому что оранжевая революция уже была. Формирование именно политической украинской нации, потому что, общаясь в последнее время довольно активно с самыми разными людьми с Украины, я очень часто от них слышал, от русскоязычных людей в первую очередь, что в нынешней ситуации вот эти события, Майдан, и последующий кризис, они подтолкнули к значительную часть вот именно русскоязычных людей, прежде всего образованные кресла, и городские, не только в Киеве, но и в других городах, к осознанию своей действительно принадлежности к этому государству, полноценной преданности, да, к тому, что называется патриотизмом. Эти люди начали себя уже плотно ассоциировать с украинским государством, и в свою очередь возникает некий проект, судя по всему, новой украинской нации, в которой языковые моменты будут уже, может быть, не столь критически важны. Украинский язык останется, безусловно, неким таким маркером, но уже можно, судя по всему, быть украинцем в политическом, не обязательно в этническом смысле слова, и при этом говорить по-русски. Но этот процесс уже еще не закончен, но вот эти украинские события, возможно, впервые за довольно долгое время, показывают, что некие националистические моменты могут растворяться в каком-то смысле или, по крайней мере, не противоречить контексту борьбы за большую власть права, закона, против коррумпированного режима и, условно говоря, идти вместе в одном потоке с этим общедемократическим движением. Это довольно нечасто, поскольку национализм – вещь очень интересная, очень противоречивая. В том смысле, что когда-то были этапы, когда он действительно смыкался с общедемократическим движением. Это было, в первую очередь, в середине XIX века. Самый яркий пример – это «Весна народов», так называемая, 1848 год. Тогда быть националистом, не знаю, немецким, венгерским, польским, означало одновременно быть демократом, быть противником деспотии, противником тогдашних консервативных монархий. И вот сейчас на Украине мы наблюдаем, что в значительной мере, я не отрицаю наличие там радикалов, можно быть националистом или патриотом и одновременно демократом. Это такое занятное явление. Оно, может быть, в какой-то мере в последний раз так массово проявлялось в период антикоммунистических революций в Восточной Европе, вот на рубеже 80-х-90-х годов.
Повестка дня на Украине меняется довольно быстро. Сейчас один из главных вопросов – вопрос о возможности федерализации страны, теоретической возможности. Это кто-то говорит, что невозможна федерализация Украины. Почему она невозможна? Есть ли какие-то научные системы понятий, которые дают представление или дают возможность предполагать, в каком государстве возможна федерализация, в каком невозможна? Каковы тут принципы?
Ну, тут, по-моему, единых рецептов нет. Ну, это не математика. Здесь нету каких-то вот раз и навсегда данных законов. Очень много зависит от конкретного контекста и исторического, и социального, и даже психологического. Когда государство пестрое, культурно, языково, в разных смыслах, то тут, конечно, возможны разные модели, и федерация далеко не единственная из них. Да и федерации-то бывают разные. Если мы возьмем, к примеру, Соединенные Штаты, это тоже, в общем-то, федерация. Это федерация, не основанная на том, что каждая административная единица или там каким-то даже административным единицам соответствует некая вот национальная культура, язык и так далее. Это не национальная автономия, это административная единица. А есть вариант, собственно говоря, большевики с ним во многом любили, так сказать, играть поначалу. Это вариант именно национальных автономий, когда административные единицы образуются по национально культурному признаку. В 20-е годы в Советском Союзе, в период так называемой политики коренизации, там буквально до отдельных так называемых коммун или каких-то местных самоуправлений доходило дело до их образования, если там проживало какое-то этническое меньшинство, даже несколько сотен или тысяч человек. Потом это все несколько Сталин, что называется, утрамбовал, раскатал своим катком. Тем не менее, Советский Союз, он распадался по линиям границ между союзными республиками, прочерченным большевиками. И от этого во многом возникают, конечно, проблемы. Что касается Украины, то здесь, сложно сказать, здесь в проект федерализации он мне тоже не симпатичен по одной простой причине. Там слишком на него завязаны олигархические интересы. Очень уж сильные и обоснованы подозрения, что в результате федерализации, допустим, какого-то создания некой автономии на Восточной Украине, мы получим в действительности удельное княжество, ну, каких-то конкретных господ, чьи фамилии достаточно на слуху, и это будет не национально-культурная какая-то автономия, а на самом деле именно удельное княжество, в котором будут царить далеко не самые демократические законы.
О политических процессах на Украине беседовали мой коллега Андрей Шар и обозреватель «Радио Свобода», историк, специалист по странам Центральной Европы Ярослав Шимов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сейчас сюжет из другой постсоветской республики, Грузии, где сегодня много говорят о событиях на Украине и вспоминают трагические события, произошедшие ровно 25 лет назад, 9 апреля 1989 года. 4 апреля в Тбилиси у Дома правительства собрались тысячи людей, которые требовали выхода из Грузии, выхода Грузии из состава СССР. Они держали в руках плакаты с лозунгами «Долой коммунистический режим», «Долой русский империализм», «СССР – тюрьма народов», «Долой советскую власть». Среди организаторов акции были такие яркие фигуры грузинской политики, как Звиад Гамсахурдия, Мераб Кастава и Гия Чантурия. Для пресечения оппозиционных выступлений в город были введены советские войска. 9 апреля военные применили силу. В результате возникшей паники и массовой давки погибли более 20 участников митинга. На следующий день в Грузии началась всеобщая забастовка, которая продолжалась, несмотря на введение чрезвычайного положения. С тех пор день 9 апреля в Тбилиси отмечается как День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. Для расследования тбилисских событий была создана комиссия Съезда народных депутатов Советского Союза под председательством Анатолия Собчака, но виновные так и не были названы или наказаны. О том, как вспоминают в Грузии эти события сегодня, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
А в течение четверти века после трагедии 9 апреля 1989 года на проспекте Руставели в Грузии сформировалась устойчивая традиция. В ночь на 9 апреля у бывшего здания парламента собираются тысячи людей, в том числе участники трагически завершившегося митинга и организаторы акции с требованием выхода республики из состава СССР. А уже днем высшие руководители страны приносят венки к мемориалу, созданному во время правления президента Саакашвили, произносят клятвы верности идеалам независимости, в церквях молятся за упокоение душ погибших, а по всем телеканалам вновь и вновь показывают незабываемые кадры, снятые за несколько минут до начала операции по разгону митинга. Сегодня уже практически никто не спорит, что жертв можно было избежать. Если бы организаторы митинга вняли призыву главы Грузинской православной церкви Ильи II и увели людей с проспекта Руставели. Но после начала операции по зачистке проспекта тяжкие последствия были уже неминуемы, ведь десятки тысяч человек собрались на довольно узком проспекте у здания Верховного Совета Грузинской ССР. В результате бездавно спланированной операции погибли 21 человек, из них 18 женщин. В отличие от трех мужчин, убитых саперной лопаткой или огнестрельным оружием, причиной гибели всех без исключения женщин стала асфиксия. Многие задохнулись в давке от небезобидного, но все-таки нелетального в обычных условиях слезоточивого газа черемуха. Организаторами митинга были лидеры так называемого национально-освободительного движения. Важно отметить, что акция началась 4 апреля в ответ на народный сход в абхазском селе Лыхны с требованием выхода Абхазской автономной Советской Социалистической Республики из состава Грузинской ССР. Но уже с 6 апреля абхазская и юго-осетинская тематика полностью исчезли, уступив место требованию независимости. Правда, до сих пор не совсем ясно, как конкретно лидеры движения намеревались добиться выполнения своего требования. Они не ставили вопрос об объявлении независимости Верховным Советом Грузинской ССР, как это происходило, например, в балтийских странах, и даже не требовали назначения демократических и свободных выборов, считая их бесполезными в условиях оккупации. Но если на самом деле они хотели лишь спровоцировать масштабное столкновение, чтобы превратить идею независимости в общественно-политическую доминанту, а такое мнение неоднократно высказывалось экспертами, в том числе в Грузии, то лидеры нацдвижения своего добились. Прямым результатом трагедии 9 апреля стал приход к власти радикальных националистов во главе со Звиадом Гамсахурдия, вспышка конфликта в Южной Осетии, гражданская война в самой Грузии, переросшая в Абхазскую войну, десятки тысяч жертв и сотни тысяч беженцев. Именно с учетом тяжких последствий для страны, в Грузии все чаще задаются вопросом, можно ли было избежать жертв, а значит и радикализации политического процесса. Один из основателей партии «Зеленых Грузии», бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе, отвечает на этот вопрос однозначно.
Скажу сразу, разумеется, можно было избежать жертв. Дело в том, что лидеры так называемого национально-освободительного, а я их называю со всей ответственностью национально-разрушительного движения, думали не о народе, не о национальных интересах, а о своем собственной карьере и соревновались друг с другом в радикализме. В это же самое время, для сравнения, балтийские страны, где тоже было национальное движение, действовали исключительно осторожно. И в результате они вошли и в НАТО, и в Евросоюз,
заявил Петре Мамрадзе в интервью «Радио Свобода». Главный инициатор акции, председатель партии национальной независимости Иракли Церетели в эти дни заявил в одном из интервью, что без крови, пролитой на ступеньках к зданию парламента, страна не могла обрести независимость. А значит, невинные жертвы были оправданы высокой целью. При этом Иракли Церетели постоянно ссылается на опыт Майдана и жертвы, которые, по его словам, понес украинский народ, доказав тем самым, что свобода и независимость нигде не даются бескровно. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Через несколько минут в следующей части нашего эфира. Верят ли россияне очередным сообщениям ФСБ о смерти лидера чеченских боевиков Доку Умарова? На Украине открыт доступ к части архивов КГБ, СССР и СБУ. В Чехии состоялась премьера художественного фильма «Честная игра», рассказывающего о секретной программе допинга для спортсменов социалистической Чехословакии и о спорте сегодняшним результаты первых ответных матчей футбольной лиги чемпионов. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецке и Луганске вооруженные пророссийские активисты продолжают удерживать административные здания. В Луганске в результате переговоров с властями здание СБУ покинули более 50 человек. Впрочем, эти сообщения поступают только со ссылкой на саму службу безопасности Украины. Очевидцы событий и местная луганская милиция их опровергают. Еврокомиссия сегодня объявит о создании группы поддержки Украины с целью координации усилий по оказанию помощи этой стране со стороны государств Евросоюза и международных институтов. В расширенный список граждан России, которым Евросоюз может применить визовые и финансовые санкции, попали 107 человек, в том числе почти все высшее политическое руководство страны, а также несколько известных журналистов. Копия документа оказалась в распоряжении газеты «Коммерсант». Президент России Владимир Путин сегодня, как ожидается, обсудит с членами правительства ситуацию с поставками российского газа на Украину и его транзит в Европу. Мосгорсуд сегодня начинает слушание по существу уголовного дела в отношении супругов Расуловых, обвиняемых в нападении на сотрудника уголовного розыска на Матвеевском рынке в июле прошлого года. В Грузии сегодня вспоминают трагические события 25-летней давности, разгон тбилисской демонстрации с требованием выхода республики из Советского Союза, в результате которого погибли более 20 человек. В Индийском океане, северо-западнее австралийского города Перт, зарегистрированы еще два сигнала, возможно, имеющие отношение к пропавшему 8 марта самолету малазийской компании Malaysian Airways Boeing 777. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 35 рублей 54 копейки, евро 48 рублей 86 копеек. Говорит Радио «Свобода». Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас об одной из самых громких российских новостей последних суток. Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня заявил, что тело одного из лидеров чеченских боевиков Доку Умарова ищут в горных районах республики. Накануне о нейтрализации Умарова официально объявил глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. Выступая вчера на заседании возглавляемого им Национального антитеррористического комитета, Бортников сообщил, что это произошло в первом квартале 2014 года в результате проведенной оперативно-боевой работы. Операции спецслужб против лидера северокавказских боевиков проводились в России регулярно. Не в первый раз появляются сообщения и о смерти Доку Умарова. С его именем связывают несколько крупных терактов в России, в частности, взрыв в московском метро в марте 2010 года и в аэропорту Домодедово в январе 2011. В июле 2013 года боевики опубликовали в интернете видеообращение, в котором Умаров призвал сорвать Олимпиаду в Сочи и объявил об отмене моратория на теракты на территории России. Умаров разыскивается властями России, США, включен ООН в список международных террористов. Впрочем, заявлением Бортникова поверили не все. Многие пользователи социальных сетей говорят, что очередное сообщение о смерти Умарова должно непременно быть подтверждено фото или видеоматериалами, поскольку такие сообщения действительно появлялись и ранее, а за ними следовали новые теракты или новые видеообращения самого Умарова. Однако на этот раз, кажется, Умаров и правда мертв, считают эксперты. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты «Новые известия» Саид Бицоев.
Важнее всего не то, что вот он сам факт зафиксировать, убит он или не убит, а то, что он сходит с политической сцены. Я думаю, что для самого Кадырова было ясно еще тогда, что действительно этого человека нет. Но Александр Васильевич Бортников, как мы знаем, это кадровый чекист, и каждое его слово, а это означает такое политическое действие. Поэтому я думаю, что ему просто надо было выверить все, проверить досконально, правда ли соответствует этот факт действительности или нет. И, видимо, поэтому они решили после всех своих проверок официально заявить о его смерти. Хотя вот на месте, я говорю, и люди, которые знакомы с этой темой, и те, кто пишут, они многие знали, что на самом деле были такие переговоры между этими амирами, были внутри среди родственников какие-то движения, которые подтверждали, что такого Умарова нет на самом деле. Ну вот, видимо, понадобилось вот это время для подготовки такого официального заявления.
Независимый журналист, эксперт по Кавказу Иван Сухов также отмечает, что фактически смерть Умарова сами боевики признали как факт еще в прошлом году. И нынешнее заявление главы ФСБ Бортникова на этот счет не более чем формальность.
С конца прошлого года, если не ошибаюсь, это было 18 декабря, на общей пресс-конференции лидеров Северного Кавказа в Москве Рамзан Кадыров действительно сказал о том, что есть данные о смерти Умарова. Потом, через некоторое время, появились данные в интернете, в основном в его сепаратистском сегменте, со ссылкой на живущих в Турции родственников Умарова о том, что он умер на одной из пас в горной части Чеченской Республики. И с этого момента как будто бы и главный сайт чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» начал признавать это как свершившийся факт. Вот несколько дней назад там был опубликован соответствующий материал, стало известно о том, кто стал преемником Дока Умарова, а теперь вот и господин Бортников подтвердил эту историю. Правда, надо сказать, что формулировка там осторожная, объявлено о нейтрализации деятельности Умарова и сказано, что физического доказательства в виде тела пока представители Федеральной службы безопасности не видели, поэтому и эта история может еще оказаться не окончательной, но мне кажется, это, в общем, не играет большой роли. Подтвердится она окончательно или нет, и когда именно, потому что, как мне кажется, можно говорить о том, что определенный период существования этой ситуации, такой спорадической диверсионной войны на Северном Кавказе, он, в общем, в какой-то степени может считаться завершенным.
Считает журналист Иван Сухов. Впрочем, многие россияне все равно хотели бы убедиться в смерти Умарова, хотя бы увидев его труп на телеэкранах, как это было, например, в случае с Шамилем Басаевым. Об этом свидетельствует и мини-опрос, который провел наш корреспондент Григорий Бочкарев на улицах Ростова-на-Дону.
Скорее верю, хотя сообщения о его гибели возникали довольно часто. И мы прекрасно знаем, что подполье существует на Северном Кавказе. Мы убедились в этом в конце прошлого года, когда Волгоград потрясли теракты. Вот. Ну, сообщение понятно, наверное, что достоверность информации о гибели лидеров этого бандподполья не всегда в интересах наших спецслужб. Ну, хочется верить, что жить безопаснее стало, дай бог.
В общем-то говоря, в ней есть доля какая-то правды. Но в то же время я помню, как в свое время Медведев сказал, что если мы говорим о том, что Умарова убрали, то надо предъявить или тело, или какие-то веские доказательства. С тех пор ни то, ни другое не было. Вот. Поэтому я вроде бы и верю, но верю, видимо, не до совсем, не полностью. Хотя и Кадыров утверждает, что этого человека уже нет на свете. Но вот Кадырову я бы даже больше поверил, чем вот сегодняшнего сообщения. Так что, как бы, вера есть, но есть и некоторая доля сомнений.
Да, эту новость я слышал по радио, но, честно говоря, я не могу это принять за 100%, потому что уже были раньше сообщения такие, и поэтому самым доказательным для меня будет то, что если найдут труп и делают, например, ДНК-экспертизу.
В общем-то, очень трудно верить в такую новость, потому что это уже я слышу не первый раз. Не скажу, какая по счету эта замечательная новость. Она реально, конечно же, нужна в реальном исполнении, но говорят и говорят, говорят и говорят. Это мое такое частное мнение. А верить в это, ну, уже, увы, невозможно и нельзя.
Так прохожие на улицах Ростова-на-Дону отвечали на вопрос, верят ли они в очередное сообщение о смерти одного из лидеров чеченских боевиков Доку Умарова. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Новым директором Украинского института национальной памяти назначен историк Владимир Вятрович, автор работ о сопротивлении советской оккупации на западе страны и сторонник Майдана. Институт был создан президентом Виктором Ющенко. Одна из его главных задач – увековечивание памяти жертв политических репрессий. Однако с приходом к власти Виктора Януковича доступ к архивам советской госбезопасности стал ограничиваться, а директором института национальной памяти был назначен коммунист Валерий Солдатенко. Теперь Солдатенко уволен, а новый глава Госархива СБУ Игорь Кулик накануне объявил, что с сегодняшнего дня открыт доступ ко многим недоступным последние годы документам КГБ. Владимир Вятрович ответил на вопросы моего коллеги Дмитрия Волчика.
Владимир Михайлович, раскрытие архивов КГБ – это первоочередная задача для вас сейчас или есть задача важнее?
Это одна из самых, наверное, важных задач сейчас. И для этого первоочередным шагом будет забрать архивы КГБ из ведения современных спецслужб, имеется в виду служба безопасности Украины, служба внешней разведки и Министерство внутренних дел. Они до сих пор располагает документами до провозглашения независимости Украины, которые не имеют ничего общего с их оперативно-розыскной деятельностью. Соответственно, эти документы должны будут переданы в исторический институт, как Институт национальной памяти.
Работа ведь по раскрытию архивов уже началась при Ющенко, и вы этим занимались. Много ли удалось тогда сделать?
Главное, что мы тогда сделали, это начали этот процесс, то есть показали возможность того, что архивы можно открывать, и показали потенциал этих архивов. К сожалению, из-за политической ситуации нам не удалось тогда организовать передачу этих материалов, и я надеюсь, что теперь мы сможем завершить то, что задумали еще тогда, в 2009-м.
Часть архивов была вывезена в Москву в 91-м году или почти все сохранилось в Киеве?
В 91-м году действительно вывезли какую-то часть архивов, мы, к сожалению, не знаем, какую часть архивов, потому что документально это не подтверждено, это подтверждается только словами бывших сотрудников КГБ. И, к сожалению, тогда же, в 91-м году, большое количество архивов было уничтожено. Был специальный приказ. Еще начиная с 1990 года началось систематическое уничтожение материалов КГБ. И в первую очередь, касающихся периодов 60-х, 70-х, 80-х годов. Лучше всего сохранились материалы 30-х, 50-х годов, то есть как раз периода самых масштабных репрессий сталинского периода. Но, тем не менее, даже материалы следующих годов, к примеру, разные информационные справки от имени КГБ и руководства страны. Это очень важный источник о состоянии страны, о том, что процессы, которые происходили в стране, материалы, которые дают информацию, которую невозможно вычитать из других официальных документов той же коммунистической партии.
Как вы видите вот этот процесс раскрытия архивов? Будет ли это, как, например, вот в Чехии, когда каждый гражданин может ознакомиться со своим досье, который на него когда-то вела чехословацкая госбезопасность?
Как раз чешский опыт для меня является таким образцом идеального решения этого вопроса. Там, по-моему, самое либеральное законодательство в этом отношении. Будем надеяться, что и нам в Украине получится хотя бы приблизиться к такому опыту, как у чехов.
Говорил Владимир Вятрович, новый директор Украинского института национальной памяти. Напомню, с сегодняшнего дня, как заявил накануне новый глава Госархива Службы безопасности Украины Игорь Кулик, с сегодняшнего дня будет практически полностью открыт доступ ко многим недоступным ранее документам КГБ Украины, Украинской Советской Социалистической Республики. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» и в последней ее части о неполитических новостях. В Чехии, о которой только что шла речь, состоялась премьера художественного фильма «Fair Play. Честная игра». Он рассказывает о секретной программе допинга для спортсменов в социалистической Чехословакии. Картина основана на реальных событиях. Автору сценария и режиссеру Андрее Седлачковой удалось привлечь к работе над фильмом бывших спортсменов, причастных к этой программе. Подробности о приеме спортсменами анаболических стероидов стали известны 10 лет назад после обнародования документов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
В 2006 году одна из крупнейших чешских газет «Млада фронта Днес» опубликовала серию материалов о незаконных практиках, распространенных в чехословацком спорте в 70-х и 80-х годах прошлого века. Из этих материалов следует, что чехословацкие атлеты высокого уровня под присмотром Чехословацкого союза физкультуры и спорта регулярно принимали стероиды, стимулирующие увеличение мышечной массы. Стало в частности известно, что допинг регулярно принимал Имрех Бугар, получивший серебряную медаль в соревнованиях по метанию диска во время летней Олимпиады в Москве в 1980 году, а также Ота Заримба, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике. Заримба – один из немногих, кто признает употребление допинга, поскольку из-за этого он стал инвалидом. Из результатов анализов крови, которые попали в распоряжение чешской газеты, стало известным, что допинг регулярно принимали в основном бегуны, метатели диска и тяжелоатлеты. Это происходило под контролем государства, которое воспринимало спорт как инструмент идеологической борьбы. Спортсмены из социалистических стран должны были добиться преимущества над своими капиталистическими соперниками. Государственная программа допинга, кроме Чехословакии, существовала также в Советском Союзе и ГДР. Посвященное стероидам журналистское расследование легло в основу рассказанной в фильме «Fair Play» истории молодой легкоатлетки, которую принуждают принимать анаболики. Главная героиня фильма пытается отказаться от приема запрещенных препаратов, однако стремительно теряет форму по сравнению с ее несомневающимися в правильности спортсменами. Государственной политики товарищами по команде. Это ставит под вопрос участие спортсменки в летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе, которая является для нее единственной возможностью получить разрешение на выезд за рубеж для встречи с эмигрировавшим отцом. Героиня фильма в итоге отказывается от участия в Олимпиаде после отказа ее матери, занимающейся распространением самиздата, сотрудничать с чехословацким КГБ. Однако Чехословакия вслед за СССР принимает решение бойкотировать Олимпиаду в 1984 году, после бойкота странами Запада Московской Олимпиады. О создании фильма «Fair Play» рассказывает сценарист и режиссер Андрея Седлачкова.
Несколько лет назад мне в руки попала газета с аналитической статьей о тайной государственной программе допинга в Чехословакии. Мне эта тема показалась очень интересной, потому что, с одной стороны, это было свидетельством отношения к спорту в Чехословакии, а с другой – характеристикой всей социалистической системы, для которой были важны лишь медали на международных соревнованиях, а подрыв здоровья спортсменов был делом второстепенным. Эта история позволила говорить о том, что мне кажется важным, исследовать темы, которые я разрабатывала и в других своих фильмах. Правда, совесть, границы, которые невозможно переступить, жертвы, на которые способен пойти человек ради успеха и победы.
Как вам удалось собрать информацию о допинговой программе? В вашем фильме есть много подробностей, которые, как мне кажется, невозможно получить из обычной газетной статьи.
Кроме уже упомянутой мной статьи, в открытом доступе другой информации о секретной программе допинга нет, и мне пришлось пройти длинный путь. Эту тему пока не изучали историки, о ней не написаны книги. К тому моменту, когда я начала работать над темой допинга в спорте, выяснилось, что умер журналист, который посвятил ей свое расследование. Мне пришлось обращаться к тем, кто имел непосредственное отношение к приему стероидов – врачам, спортсменам, тренерам. Поначалу никто из них не хотел со мной говорить, потому что они думали, что я занимаюсь журналистским расследованием. Когда мне удалось убедить их, что я собираюсь снять фильм, и у меня нет умысла называть имена участвовавших в программе спортсменов, после того, как я дала обещание сохранить анонимность, они решились мне помочь. Я давала им читать сценарий, работа над которым продолжалась 3 года. Они извлекли из памяти подробности, которые, как мне показалось, сознательно старались забыть. С их помощью мне удалось понять, где в моем сценарии выдумка и как все происходило на самом деле.
Есть ли у главной героини фильма прототип? Или вы придумали этот персонаж для того, чтобы просто рассказать историю о допинговой программе?
Я обнаружила, что одна чехословацкая легкоатлетка, имя которой называть не хочу, получала от своего тренера под видом витамина В анаболический стероид, препарат Стромба. Это я использовала и в фильме.
Кроме допинга, фильм «Фэйрплей» — это еще и картина эпохи нормализации, как период застоя называют в Чехословакии. Причем почти каждый герой вашего фильма говорит об эмиграции. Вы сами эмигрировали незадолго до бархатной революции. Эмиграция была в то время важной частью чехословацкой жизни.
Я стремилась передать атмосферу того времени. Главной героине фильма 18 лет, а мне в 1983 году тоже было 18. Я описывала то время по своим воспоминаниям. Для меня это была своего рода экскурсия в прошлое, во времена моего взросления, со всеми вопросами, которые задавал себе каждый, кто в то время жил в Чехословакии. Мы постоянно задавали себе вопросы, стоит ли нам оставаться жить в этой стране, как делать карьеру, как жить, не нарушая этических и моральных принципов. В нашей семье и в моем окружении практически каждый задумывался о том, стоит ли эмигрировать, стоит ли уезжать сразу после школы или только получив высшее образование. Фильм «Fair Play» — это еще и тот вопрос, который я сама задавала себе в то время. Я решилась на эмиграцию.
О фильме «Fair Play» рассказывала сценарист и режиссер Андрея Седлочкова. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Ну а в завершение программы «Свобода в полдень» продолжим спортивную тему, но уже вне всякой политики. Вчера в Европе состоялись ответные матчи 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. Играли немецкая «Боруссия» из Дортмунда против мадридского «Реала», а лондонский клуб российского олигарха Романа Абрамовича «Челси» принимал «Пари Сен-Жермен». И вот последняя игра, наверное, представляет для нас наибольший интерес, поскольку в паре «Боруссия» и «Реал» все уже было фактически решено после первого матча, хотя, как оказалось, шансы были у немецкого клуба. Но вот самое интересное происходило все-таки в матче Челси-ПСЖ. В прямом эфире сейчас спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день. Удалось ли Челси после поражения 1-3 отыграть разницу в два мяча и за счет забитого на поле ПСЖ гола выйти в полуфинал?
Добрый день. Да, Челси удалось решить поставленную задачу, хотя и не без труда. Напомню, что после того, как Челси в гостях проиграл 1-3, ему нужно было выиграть у Пари Сен-Жермен дома минимум со счетом 2-0. И вот, забив первый гол, который провел Андре Шюрле на 32-й минуте, очень долго футболисты Челси ничего не смогли сделать против Пари Сен-Жермен. Но победный гол, вернее, решающий гол, позволивший им выйти в следующий этап, забил на 87-й минуте Дембаба, вышедший на замену. Кстати, Шурли тоже вышел на замену. Это было довольно ярким решением Жозе Моуриньо, тренера Челси. Отмечу, что в составе Пари Сен-Жермен не играл Златан Ибрагимович, один из лучших игроков парижского клуба, и вообще, я считаю, всей Европы. Возможно, это и позволило Челси обойтись без неприятностей у своих ворот. Таким образом, лондонский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, как и дортмундская «Боруссия», которая играла на своем поле с мадридским «Реалом» после гостевого поражения 0-3. Нельзя сказать, что «Боруссия» сразу смирилась с тем, что она в полуфинал не выйдет. Особенно напомню, что в прошлом году «Боруссия» как раз прошла «Реал» и выбила его из розыгрыша Лиги чемпионов. И начало матча было за «Боруссией». В первом тайме Марко Ройса забил два мяча в ворота «Реала», а счет 2-0 это уже позволял немецким болельщикам надеяться на успех по итогам двух встреч. Но в ходе второго тайма «Реал» усилил игру, и скорее и мадридцы имели больше оснований думать о том, чтобы забить мяч в ворота «Боруссии», но не получилось. Хотя футболист сборной Армении Гарри Мхитарян, который играл за «Боруссию», несколько раз имел очень красивые и очень опасные возможности забить гол в ворота «Реала». Однажды даже попал в штангу, но матч так и завершился со счетом 2-0, и в результате «Реал» прошел дальше. Сегодня, напомню, состоятся еще два матча четвертьфинала Лиги чемпионов. «Барселона» будет играть с мадридским «Атлетико». Первый матч завершился со счетом 1-1. Сейчас здесь совершенно ничего не ясно, поскольку «Атлетико» сейчас лидер чемпионата Испании и играет очень уверенно. «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», эта встреча завершилась со счетом 1-1. Также сейчас, скорее, у «Баварии», конечно, больше шансов. Напомню, «Бавария» действующий чемпион, действующий обладатель Кубка Европейских чемпионов, и все шансы у нее. «Манчестер Юнайтед», несмотря на последние месяцы откровенного кризиса под руководством тренера Дэвида Мойса, в последнее время все же испытывает некоторый подъем духа, так сказать, и имеет все шансы огорчить Баварию. Но в любом случае по составу команд, по именам клубов, это все сплошь гранды мирового футбола. Хотя Атлетика, конечно, в меньшей степени может так называться. Но, тем не менее, делать прогнозы в этих двух парах совершенно пока, я считаю, невозможно.
Спасибо, Алексей. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о состоявшихся вчера и предстоящих сегодня ответных матчах 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».